რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დონალდ ტრამპმა და ვლადიმერ პუტინმა ისაუბრეს სირიის, უკრაინის და შეერთებულ შტატების არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ. მუსტაფა ემრე ჩაბუქს და მის ოჯახს უარი ეთქვა საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. პრაღაში გაიმართა კარასი ნაბაშიძის შეხვედრის მორიგი რაუნდი. ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში გაიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა, რომელიც დაგეგმილ 35 წუთზე ბევრად მეტხანს გაგრძელდა. ლიდერებმა განიხილეს სირიის და უკრაინის საკითხები და ასევე შეეხნენ ცნობებს რუსეთის შარევაზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 7 ივლისის შეხვედრა გაგრძელდა 2 საათის და 15 წუთის განმავლობაში და ასევე მოიცვა ჩრდილოეთ კორეის უკანონო იარაღის პროგრამის პრობლემა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელიც ასევე ესწრებოდა შეხვედრას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან ერთად, შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ესაუბრა და უთხრა, რომ ტრამპმა პუტინთან რამდენჯერმე წამოჭრა შეერთებული შტატების არჩევნებში მოსკოვის ჩარევის საკითხი. ტილერსონის თქმით, პუტინმა უარყო არჩევნებში რაიმე ფორმით ჩარევა. ეს საკითხი ამ ეტაპზე შესაძლოა გადაუახავი უთანხმოება იყოსო, დასწინა ტილერსონმა. ცალკე გამართულ ბრიფინგზე ლავროვმა თქვა, ტრამპმა მიიღო პუტინის უარყოფა არჩევნებში ჩარევის თაობაზეო. ლავროვმა ასევე დაადასტურა Associated Press-ის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს საზავო შეთანხმება სირიის სამხრეთ-დასავლეთში, რომელიც 9 ივლისს ამოქმედდება. დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გამოთქვა მოსკოვთან კავშირების გაუმჯობესების სურვილი, თუმცა მისი ადმინისტრაცია განაგრძობს რუსეთზე საჯარო ზეწოლის განხორციელებას, მათ შორის სანქციების გზით, რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. თბილისის დემირელის კოლეჯის მენეჯერს, თურქეთის მოქალაქე მუსტაფა ემრე ჩაბუქს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ უარი უთხრა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. ჩაბუქის ექსტრადირებას ითხოვს თურქეთი, სადაც მისი ადვოკატების მტკიცებით მას საფრთხე ემუქრება. მედიაში გავრცელებული ცნობებით სამინისტრო აცხადებს, რომ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე არ იკვეთება შესაძლებლობა, რომ თურქეთში დაბრუნების შემთხვევაში ის საფრთხის ქვეშ იქნება. ამავე დროს სამინისტრო გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიშზე დაყრდნობით მიუთითებს, რომ თურქეთის ციხეებში მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. მუსტაფა ემრე ჩაბუქი, რომელიც 15 წელიწადია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს დააკავეს თურქეთის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჩაბუქ შეუფარდა წინა საექსტრადიციო პატიმრობა. თურქეთის ხელისუფლება მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ადანაშაულებს ფეტულა გიულენის ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International თურქეთის შესახებ ბოლო ანგარიშში წერს, რომ გადატრიალების მცდელობას მოყვა მთავრობის მხრიდან მასშტაბური ზეწოლა საჯარო მოხელეებზე და სამოქალაქო საზოგადოებაზე. მთავარი სამიზნე იყო ფეტულა გიულენთან კავშირების ქონაში დადანაშაულებული ხალხი. გადატრიალების მცდელობის შემდეგ იყო მტკიცებულებები დაკავებულთა წამების თაობაზე, წერს Amnesty International. დღეს პრაღაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრის მორიგი რაუნდი. წინა რაუნდის მსგავსად შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკა და საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედება. აბაშიძემ განაცხადა, რომ შეხვედრაზე ისაუბრეს ბერშუეთის ინციდენტზე და გრიგორი კარასინს გააცნო საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია.
აქ გვერდს ვერ აუვლიდი მე ისეთ თემებს, როგორიც არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, საოკუპაციო ხაზზე არსებული ვითარება, მრავალი დარღვევები, რომლებიც სასერიოზულ რისკებს უქმნიან არა მარტო საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებას.
განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივ მცხოვრებთა მიწის ნაკვეთები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит пока из Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Все события переместились у нас туда, на Запад. Два дня подряд будем обсуждать все, что происходит там, за бугром. Сегодня Дональд в Польше, так мы назвали свою программу. Завтра встречаются они с Владимиром Путиным. Завтра тоже уже могу объявить заранее тему. Никто не удивится, что мы будем говорить об их встрече. Ну а сегодня речь в центре Варшавы Дональда Трампа. Программная речь, ее ждали поляки, русские, может быть, тоже ждали, не знаю уж. Представляю вам нашего гостя, Владислав Белов. Здравствуйте, Владислав, замдиректор Института Европы Российской Академии Наук. С нами на связи Якуб Карыба. Якуб, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Польский журналист, который прямо на месте, там, наверное, в толпе, Якуб, вы стояли с фотоаппаратом, да? Или нет?
Ну, без фотоаппарата, без... правда, но действительно близко, близко ну, к происходящим же, событиям и героям.
Как же вы без селфи-то, Якуб, с Трампом? Ну что
вот
же?
Вот видите, не получилось. Мне даже немножко обидно, потому что мой очень хороший коллега, однокурсник, который сейчас работает в администрации президента, прямо вручал букет Мелани. Вот я в тот момент подумал, что, может быть, что-то у меня в жизни не туда повернуло. Не те решения я принимал в жизни, которые надо было.
Все, Якуб, у вас все еще впереди, все Мелани, все ваши еще там, вот, в ближайшем будущем. И с нами на связи Анджей Зауха. Здравствуйте, Анджей, польский журналист, который живет в Москве. Здравствуйте, Анджей. Вас не буду попрекать тем, что у вас нет селфи с Дональдом Трампом, потому что вы в Москве с нами сегодня. Обсуждаем эту речь. И вот давайте прямо начнем. Вот, Владислав, я предположила, ждали ли русские этой речи, интересно ли была она им? Вот вам, как ученому, как аналитику, чем она была интересна заранее, до того, как она началась?
В меньшей степени ждали российские эксперты, сколько ждали европейские политики и европейский истеблишмент. Понятно, почему Трамп начал свой визит с Польши. Существенная составляющая public relations. Он понимает, что в Берлине такой встречи не будет. Он понимает, что...
Такого приема,
потому что слишком много антитрампизма и антиглобализма. Понятно, что Трамп учел опыт Обамы. Напомню, 5 апреля 2009 года, Прага, когда Обама при встрече с лидерами Евросоюза получает потрясающий прием с заявлением «Мы справимся». И поэтому ожидалось, что скажет Трамп. Площадь, конечно, оказалась в Варшаве существенно меньше, чем в Праге. Но мы видим, что она была полностью заполнена. Злые языки говорят, что правящая партия, каждый член парламента правящей партии должен провести 50 своих сторонников с тех мест, от которых он избран за счет партии. Но не буду проводить параллелей с Россией. Поэтому ожидались программные заявления. Ожидалось, что, как и в Гамбурге, эти ожидания сохраняются. Трамп постарается сократить ту переменную величину в своей политике. Да, вот это вот вариабли, как говорят немцы, хуйс мистер Трамп и кто его администрация. И вот в этого опять не получилось, потому что вы сказали программная речь, у меня спонтанно родилась беспрограммная речь, ориентированная на Польшу, на польских граждан, на очень сложную польскую историю. Постоянные воспоминания поляков в своей сложнейшей истории о 20-х годах. О 39-м годе,
это послевоенном периоде. Особенно о 44-м, если уж говорить о советском.
Дальше я перепрыгнул. Конечно же, речь шла и о восстании, и о том, что СССР в лице Сталина не предпринял попыток помочь восставшим. И послевоенный период, который подводит нас к пятой статье НАТО. Ну, в общем-то, ничего нового не получилось. И подтверждение ожиданий от того, что может дать Трамп Польше, что Польша может получить. У нас есть вопросы безопасности, НАТО, упомянута пятая статья, в контексте только Польши, но и Прибалтики. Искандеры в Калининграде, поляки 7,5 миллиардов долларов инвестируют в соответствующие противоракетные американские комплексы, насколько они эффективны, непонятно.
Он это отдельно одобрил.
Но сигналы Трампу мы это делаем. От Трампа ожидают поддержки в сжиженном газе. Понятно, что соответствующий терминал, который получает катарский газ, пока не полностью задействован. Я немножко уже перепрыгиваю. То есть, в принципе, здесь уже можно спекулировать относительно того, насколько Трамп хотел бы обсудить геополитическое положение Польши не только в Вышеградской группе, но и в Евросоюзе в целом, в том числе в рамках инициативы «Трех морей», которая встреча была срочно переведена из Вроцлава, мои сожаления гражданам Вроцлава, была переведена в Варшаву под приезд Трампа. Да, тоже такое мы можем потом попозже обсудить, этот геостратегически интересный проект, который связывает север и юг Европы. Понятно, что до сих пор Европа работала с запада на восток. Но вот этого, как бы вот в речи этого не произошло, по крайней мере, не были определены краеугольные понятия, краеугольные камни, как говорят, евроатлантической концепции безопасности. То есть вот мы этого нового не услышали. Возможно, даже невозможно, наверняка Трамп и его команда приберегли это для Гамбурга. Сейчас Польша – это Польша. И, насколько я понимаю, Трамп получил и внешнеполитические, и внутреннеполитические блестящие картинки, которые в том числе будут работать на ту польскую диаспору, которая достаточно крупная в Северной Америке.
Ну да, я думаю, что вот эта идея про то, что туда людей, как на российские митинги государственные, студентов, разнарядки, ЖЭКи и префектуры, я не думаю, что она состоятельна.
Это была награда.
Потому что...
Это была, конечно, награда для людей. Это
да,
я пошутил.
Это была награда.
Конечно, для тех, кто не может попасть, их привезли на эту встречу.
И
то
там,
есть это важно. Да.
И там, на удивление, он просто вот замолкал местами. На удивление какое-то воодушевление вызывали его. Вы знаете, вот действительно нужно быть поляком, чтобы понимать, почему именно в этот момент вот такой ажиотаж возникал, что он даже не мог говорить, настолько бурной была поддержка.
Ну, то есть, в принципе, он попал в это, да?
Он,
то есть,
вот он попал, в настроение он попал,
сложную
очевидно.
Сложную польскую историю, да, вот... которая... Поляки впитывают с молоком матери, да, то есть это никак не отменить.
Да, и поэтому я сейчас обращусь к Анджею. Анджей, вы знаете, первое, о чем я думала, когда слушала речь эту, что сейчас начнется на российских федеральных каналах, потому что он же ничего не говорил о великой освободительной роли Советского Союза, ни одного слова не было сказано. Был сказан 1939 год, поделили Польшу, эти две страны, она оказалась между двух огней, раздавленной. В 1944 году наблюдали, как погибали женщины и дети. Это он сказал, сама площадь восстания. После войны известно, в коммунистической диктатуры не дали стране жить своей жизнью, а поработили и заставили жить по своей указке, и ничего про эту победу. Но, что я хочу вам сказать, пока тихо на федеральных каналах, потому что еще нет отмашки гнобить Трампа за все вот это, потому что завтра встреча, и пока старается поменьше говорить об этой встрече, об этой речи в Польше, не травить душу россиянам, потому что вдруг завтра будет теплая встреча, и тогда как же, куда же денутся все, куда же денется весь наш энтузиазм сегодняшнего дня. Пожалуйста, Анджей, почему, может быть, вы нам скажете, объясните, почему так вот тепло в каких-то моментах была принята эта речь?
Тепло принято, это вы же сами уже сказали, это вот все моменты польской истории, которые такие животрепещущие, которые живые в польской душе, просто живые, да, вот за последние 100, даже больше лет, потому что Трамп в этом ряду, о котором вы говорили, Трамп упомянул еще войну 1920 года, снова Россия, которая напала на Польшу, пыталась пройти в Европу. Упомянул, что опять 100 лет Польши не было, да, а опять где-то там Россия присутствует в 19 веке. Потом про Россию еще все-таки говорил, может, мягко, может, не было там очень резких выпадов, но сказал тоже про дестабилизацию ситуации сейчас уже в Восточной Европе, да, и Украине. Это за что опять же отвечает Россия. Я думаю, что он неким способом готовился тоже к завтрашней встрече с Путиным. И то, что российские федеральные каналы об этом не упоминают, я думаю, это одно. Но я думаю, что Владимир Путин получит от своих соратников очень четкий текст этого выступления. И думаю, что, может быть, в каким-то образом завтра во время разговора где-то этот сегодняшнее выступление вернется. А понятно, что Трамп сегодня больше половины своего выступления посвятил вещам, которые полякам очень близки. Я даже задумывался, потому что в чем суть этого выступления, в чем суть такого подхода? Потому что ожидалось, что, и это было бы вполне понятно, если бы Трамп выступил с неким программным выступлением, которое обращено миру. Все ожидали, что это будет действительно такое выступление, которое заинтересует весь мир, в котором будут вещи, которые будут интересны и в Америке, и в Азии, и в Европе вообще. А тут Трамп выступил с вещами, которые, ну, на самом деле интересны в большей степени полякам, а поскольку он это оценил, погладил гордость, польскую гордость, ну, естественно, поляки кричали «Дональд Трамп», очень громко прерывали ему много раз. Ему видно было, что ему это очень нравится. В принципе, эта поездка в Польшу, как говорят эксперты, была спланирована с тем, в том смысле, с тем, чтобы вот эти картинки, этот энтузиазм людей, которые его слушают, был, присутствовал, чтобы его можно было потом показать. Потому что это не его сторонники, это не избиратели Трампа, которые пойдут голосовать, которые увлечены и голосовали на него в предыдущих, в последних американских президентских выборах. Это люди, которые не будут голосовать за него. Но, тем не менее, он им страшно нравится, и видно, что действительно огромные толпы людей сегодня в Варшаве приходили, чтобы на Трампа посмотреть и оказать таким способом ему поддержку, потому что в Польше, понятно, эти люди тоже интересуются политикой, интересуются тем, что происходит за океаном, и Трамп им нравится. Вопрос, конечно, насколько они разбираются в этом, во всех этих подробностях американской политической жизни, но это другое дело, насколько эта поддержка будет длиться годами. Но сегодня, да, это был день Трампа, и, несомненно, это было очень большое выступление. От моих коллег, которые занимаются американской политикой, я услышал сегодня, что в Варшаве, которые смотрели на это выступление, что это было очень хорошее выступление, очень хороший текст. Не было, может, гениально, может быть, оно не будет цитировано, как выступление Кеннеди в Берлине, например, в 60-е годы, когда он сказал «Ich bin ein Berliner». Но, тем не менее, это было очень хорошее выступление. Мой коллега сказал, это лучшее, наверное, выступление Дональда Трампа с января, когда он стал американским президентом. Это очень тоже важно. Хотя вопрос, насколько это будет программное выступление, потому что из этого текста можно будет применить в ближайшие месяцы или годы. В чем программа Трампа? Что мы защищаем западную цивилизацию и свободу? Но это может сказать практически любой из нас. И христианские ценности, да, это, наверное, это принцип. Но программы действий здесь я, например, не услышал.
Ну, это, наверное, вот как сказал Владислав, это приберегается для Гамбурга, может быть. А может быть и нет. Но вот, во-первых...
Ждем гамбургский счет.
Да, ждем. Мы будем обсуждать. Конечно, вот этот предложенный Трампом вариант диверсификации экономики польской, ее освобождения от газовой зависимости от Европы, от России. Мы такой вопрос задавали сегодня слушателям, мы от вас тоже ждем ответа. А вот опасаются ли этого россияне того, что откажется Европа или уменьшит, резко уменьшит закупки газовые в России. И что будет делать тогда страна, если вот все-таки основной объем ее экспорта – это газ, нефть и сырье. Но пока все-таки польская у нас часть. И вот одна моя коллега, она работает в Польше много и в России, она удивилась, она сказала, что не было такого протрамповского настроения уж в Польше до этого дня. Ее поразили эти теплые заголовки, этот прием. Она говорит, что вот какой-то действительно это его день, конечно, но этот день ее удивил как наблюдателя. Якуб.
Я все это наблюдал своими глазами, могу поделиться впечатлениями. Может, я человек настроен чересчур иронично к жизни и к тому, что нас окружает, но у меня вот хореография и динамика сегодняшнего визита действительно приводила на мысли то, как 40 лет назад польские товарищи встречали дорогого Леонида Ильича. Что-то в этом действительно есть. Энтузиазм настоящий. Вот в этом-то отличие. Потому что визит, с одной стороны, полный символики, с другой стороны, насыщен конкретикой. По символике это три основных момента. Во-первых, президент Трамп с польским президентом Анджеем Дудом Дудай, у картины Яна Матейко «Третий раздел Польши». Вот на картине представлен момент последнего сейма Речи Посполитой, где подписаны были документы о разделе, где продажные польские олигархи заставляют патриотического короля идти подписывать вот эти документы под указание берлинского и петербургского послов. Второй символ – это Трамп окружен президентами Центральной и Восточной Европы. 13 лидеров Европы приехали сегодня в Варшаву встретиться с Трампом и подчеркнуть, что Европа – это не только Запад, что у Европы есть два легких, и она должна дышать и правым, и левым, и западным, и восточным легким. И Америка, как представляется, поддерживает эту инициативу. И тоже необходимо сказать, что данная инициатива, так называемая инициатива трех морей, это воплощение в жизнь давней концепции, геополитической концепции маршала Пилсудского, концепции между моря. И вот третий – это Трамп на площади Красинских, это один из последних очагов Варшавского восстания, который возлагает венок у могилы повстанцев, которые были преданы, уничтожены двумя тоталитаризмами, потому что в то время, когда немцы добивали повстанцев и разрушали Варшаву, Красная Армия действительно стояла на том берегу Вислы, выжидая, пока вот этот нежелательный польский патриотический элемент будет убран руками гитлеровцев. И в этом плане, конечно, действительно польский нарратив, как исторический, так и современный, получает некую легитимность. А в том, что касается конкретики, ну это, во-первых, Трамп первый раз подчеркнул, что пятая статья Вашингтонского договора действует, и что США будут защищать любого союзника, который подвергнется агрессии. Во-вторых, это контракт на Патриоты, то есть США будут поставлять Польше новейшую технологию дефенсивную, которая сможет там в перспективе 5 лет обеспечить полностью польскую безопасность. И в-третьих, это поставки газа, что является неким вызовом для российского, немецкого газового дуополя в Европе. То есть, поскольку как Восточная Европа, так и США видят, что сегодня готовят Европе Россия с Германией, поддерживая строительство Nord Stream 2. Вот этому проекту противопоставляется польско и в результате польско-американский, а в результате американо-центральноевропейский проект поставок газа. Так что конкретики в этом визите тоже много, и действительно получается не только в символическом плане, но также в плане конкретных шагов есть чему радоваться. Америка не уходит из региона, Америка понимает озабоченность стран региона и отвечает вполне конкретными шагами на то тревожное развитие событий, которые мы видим. И еще одна вещь, про которую мало кто говорит, это резкая критика Трампа в адрес европейской бюрократии, бюрократии в целом, и противопоставление этому традиционных ценностей, таких как семья, родина, Бог, мы хотим Бога, we want God, сказал Трамп, подчеркивая, что в Польше вот этот консервативный христианский дух никогда не был подавлен, и вот это то, в чем нуждается Европа и западная цивилизация в целом сегодня, и что очень хорошо вписывается как в чаяния, в менталитет правящей партии, так и в менталитет очень большой части польского общества. Иначе говоря, польская точка зрения на международные дела, как российские, украинские, так западноевропейские, получила сегодня поддержку из Вашингтона получила некую легитимность в международном пространстве.
Понятно, Яков. Спасибо большое, что вы нам объяснили вот польскую реакцию на это. Но я совершенно согласна с Анджеем. Я думаю, что по пунктикам Владимиру Путину будет, ну, не то чтобы там расписано, может быть, он много чего и сам формулирует. Вот три, как минимум, я вижу пункты, по которым он будет отвечать Дональду Трампу, может быть, даже и резко. Это по роли Красной Армии в освобождении Польши, думаю, что он что-то такое пройдется. Во-вторых, я думаю, он скажет о том, что сказал вот Трамп о российской агрессии в Сирии и на Украине. Мы сейчас этот кусочек посмотрим. Он слово «агрессия» впрямую не использовал, но речь шла об этом буквально. И это то, чего сейчас стараются избегать тоже в обсуждении в Российские федеральные агентства. В РИА Новостях вообще опустили этот кусочек, не стали об этом говорить, цитировать. И «Газпром». Вот «газ», то есть не «Газпром», а именно «газ». Это мы сейчас обсудим вот по трем пунктам. Давайте сначала крошечно этот кусочек о России послушаем.
Мы призываем Россию прекратить ее дестабилизирующую деятельность на Украине и в других местах, и ее поддержку враждебным режимам, в том числе Сирии и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в нашей борьбе с единым врагом и в защите цивилизации, самой цивилизации.
Что вы скажете, Владислав, об этом отрывочке?
Стереотипы. К сожалению, слышим то, что давно слышим. Слышим неприемлемую для России позицию о том, что Россия агрессор. Вот мы слышим про патриоты, которые defensive, которые для обороны. Так и хочется мне спросить, реально верят в Польше хотя бы, но в Прибалтике, то, что Россия нападет? Для меня это большой знак вопроса. Исторически я все понимаю, но почему Трамп не встроил немецкий компонент? Миллионы изгнанных с польской территории. Преступления против мирного населения страны поляков, я имею в виду, против немцев, сотни тысяч погибших. Ну, сотни тысяч погибших советских солдат, да, которые освобождали Польшу все-таки от злейшего врага, от вермахта, от нацистов. И вот мне кажется, что сейчас мы все-таки призываем к взаимопониманию, пока буду избегать слова примирения, наверное, очень тяжело исторически, то, что сделала Россия и Германия, или СССР и Германия, реально было достигнуто примирение, которое многие, как и я, не понимаю, у кого погиб дед, погибли родственники и так далее. Это очень сложно. Поэтому вот Трамп отрабатывает политическую составляющую своего визита. Я бы поправил, что не 13 лидеров приехали к Трампу. Мы все-таки говорим о том, что заранее была спланирована встреча в рамках инициативы «Трех морей», все-таки Трамп к ним приехал, да, то есть приехали на встречу с ним, и сказал, что встречу принесли в Варшаву. Я-то ожидаю, ну, как бы Песков уже ответил на вот эти обвинения, которые же ожидались со стороны Трампа, если не хотите обвинения, то позицию официальную Трампа. Я думаю, что и российский президент, я думаю, есть заготовки у американской команды, все-таки будут искать какой-то знаменатель, как и с Меркель. Потому что на сегодня пока знаменателя нет. Говорят, что разные ценности, разноценностный подход у Трампа и у Европы. Но вот сейчас польский коллега хорошо подсказал, что в контексте принятого закона о браке для всех, да, Эйфе-Али, который был принят в Бундестаге, в Нижней Палате, как бы Трамп дает такое послание: Меркель, я на твоей стороне, уважаемый бундесканцлер, потому что Ангела Меркель голосовала против этого закона, голосуя за традиционные и семейные ценности. Но пока вот на сегодня, да, по крайней мере, Владимир Путин не допускал таких высказываний в адрес администрации. В своей статье сосредоточился, которую публиковала газета «Handelsblatt» сегодня.
Совсем о другом.
Совсем о другом. Чисто экономика. Вот он прям послание: информационная экономика, финансовое регулирование. То есть такие свободная торговля, отсутствие протекционизма. Такие вот именно, как пишут все немецкие газеты, Ангела Меркель неожиданно получила поддержку от Путина. Вот такую поддержку Трамп пока Ангеле Меркель не дал. Будем помнить, что накануне визита в Бундестаге Ангела Меркель очень жестко критиковала господина Трампа. Оппозиция еще требовала еще большей критики. Напомню, что «семерка» в мае прошла без успеха. И будем понимать, что Польша для Трампа стало очень-очень удачным шагом. Это был очень удачный ход его команды, которая реально, вот картинки, которые шли сегодня из Варшавы в Америку, вот эти площадь, ликующие поляки, для Трампа очень важны. Не важно, что завтра будут другие картинки. Вот все-таки первое впечатление, оно остается, и можно поздравить тех, кто отвечает за такую вот пиар, составляющую. Мне кажется, это очень важно, и это удалось. Что еще я ожидал от польского коллеги? Услышать все-таки Польша лидер Вышеградской четверки. Польша старается стать лидером в рамках инициативы трех морей. Да, вот это Интермариум, которая, вот эта идея была по латыни Пилсудского, она теперь наполняется содержанием. Все-таки основные партнеры по Вышеградской группе, Чехия, Словакия, Венгрия, негативно относятся к потенциальной идее Гростмахт Полин, да, я перевожу с немецкого, великая держава Польша. Не случайно в рамках этих 13 государств Австрия занимает сдержанную позицию. Напомню, что все-таки 12 центрально-восточноевропейских стран, 22% населения Евросоюза. Это очень в главе с Польшей. Это большая сила.
Да.
И мне все-таки кажется, я бы предостерег и российских, и европейских экспертов, которые сегодня утверждают, что Трамп попытался внести раскол в европейские ряды через Польшу, да, подчеркивая ее такую вот великодержавническую роль в рамках этого региона. Все-таки мне близка позиция тех поляков, с кем я беседую, что Польша, несмотря на всю критику правопопулистского правительства, все-таки Лех Валенца присутствовал, и Трамп приветствовал обоих, да, то есть и президента, и оппозиционера. Валенцу, на мой взгляд, все-таки Польша – это проевропейский член Евросоюза, проевропейская страна, проевропейская держава, которая не противопоставляет, по крайней мере, вот эту ось.
Я этого не услышала,
север,
в его речи
север,
тоже.
Юг. Единственное, что немножко резануло, что Польша старается противопоставить «Северный поток-2», свой проект противопоставить.
Да.
Все-таки, если мы говорим европейским языком, надо все-таки говорить «дополнить». Угу. Потому что, если мы убираем «Северный поток», естественно, энергетическая безопасность Европы резко снижается. Я еще напомню, что консорциум был не немецкий консорциум. Там были еще австрияки, британцы и так далее, другие компании. Это был международный консорциум, который учитывал интересы не только Германии, которая может стать хабом. Но здесь вот Польша хорошо конкурирует по сжиженному газу, но это партнерская конкуренция. Вот здесь все-таки я вот избегал бы таких слов. Противопоставление, конфронтация и так далее.
В нашем эфире никто их не использует.
В любом случае, Польша для меня проевропейское государство, несмотря на все противоречия между Брюсселем и польским правительством, которое отставит свою конституцию, свое право и там, соответственно, свои права.
Но я, Владислав, все-таки вот упорно верну к той части выступление маленькое, но тем не касающееся Польши, она касается именно России, именно формулирования той позиции, которую вы назвали, вы такой жесткий глагол употребили, неприемлемая для России.
Да,
это позиция,
да.
Вы считаете, что, наверное, Владимир Путин по этому поводу выскажется, посмотрим завтра. Но я обращусь к Якубу. Она, конечно, Якуб, вы со мной согласитесь, она абсолютно приемлема для Украины. И я даже не уверена, что публично он вот так где-то высказывался определенно. Он сказал те слова, которых, может быть, он не использовал слово «агрессия», но в заголовках западных СМИ я видела уже это слово. Именно так они его интерпретируют. Вам не кажется, что он впервые вот так вот определенно высказал свое понимание и представление того, что происходит на территории Украины?
Использовал слово «дестабилизация», причем не только в отношении Украины, а в отношении всего европейского порядка и системы безопасности. Для Трампа, как вы понимаете, Украина – это некий полигон, некая такая лакмусовая бумажка, которая ему показывает, на что Россия способна в этом своем революционном стремлении изменить сложившийся международный порядок в Европе, насколько Россия готова на активные, в том числе вооруженные шаги для того, чтобы изменить стратегический баланс в свою пользу. В общем, надо подчеркнуть, что украинская сторона резко недовольна программой сегодняшнего дня, как отсутствием приглашения на саммит между моря, на саммит Трехморья, так и фактом, что Трамп очень мало говорил про, про Украину. Ведь действительно, все, что он сказал в контексте России, это то, что страны НАТО и Евросоюза, во-первых, могут рассчитывать на поддержку американского союзника, во-вторых, должны нести ответственность, в том числе финансовую ответственность за безопасность всего союза. То есть, по сути, ничего нового нет. Украинцам можно в данном случае только жалеть, что за последние 25 лет они не приняли решение, касающееся вступления в ЕС и НАТО, потому что сегодня были бы в совсем другой позиции, в том числе и в отношении США. То есть, как вы понимаете, Трамп ставит себя как лидер всего Запада, в том числе и в отношении Германии. Вы много говорили про американо-немецкие отношения, это тоже отдельная тема. То есть Трамп ставит себя, показывает себя как лидер всего Запада, в том числе и Восточной Европы. «We are in the West here», именно он сказал. То есть вам не надо опасаться, что что-то плохое произойдет. Вы уже на правильной стороне. А вот в том, что касается Украины, вопрос на самом деле до сих пор остается открытым.
Нет, подождите, Якуб, я все-таки спросила, и я, получается, должна еще раз спросить вас о том же самом. Он говорит очень жестко и очень лобовым способом, с лобовыми формулировками. Говорит, мы призываем Россию прекратить дестабилизацию Украины и других стран, а также прекратить поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране, поля и так далее. Ну, дальше он призывает, тем, вместо этого лучше бы вы объединялись с нами в нашем общем там деле. Вы, извините, пожалуйста, вы когда-то слышали от Трампа заявление «прекратите вашу политику на Украине вот такую, какую вы ведете»? Вы, я впервые, я, может, что-то упустила, Якуб?
Это абсолютно ничего нового, Лена. Это в этом как раз ничего нового нет, и этот призыв как раз оставляет поле для определенной сделки с Россией. На самом деле, как украинцы, так и многие у нас в администрации ждали гораздо более жестких заявлений.
Угу. Хорошо, может быть, я что-то упустила. Я вот не вот, может быть, мой дорогой гость помнит что-то подобное.
Я понимаю, по мысли Якуб, потому что я с вами... думаю, что это было и в «семерке», и во время визита Меркель в марте месяце.
Прекратите дестабилизировать?
Конечно, не было. Это прямой посыл.
Конечно, не было. Прямого посыла не было. К России прекратите.
Я не могу вспомнить, по крайней мере.
Хорошо. Но, может быть, нам помогут наши радиослушатели, телезрители вспомнить, вот так вот обращался ли когда-то к Трампу.
Я сам скажу, что позиция понятна, да?
Да.
То есть, здесь Трамп себя уже четко позиционирует.
Да.
И снялся вопрос относительно возможности снятия санкций, прочее, о чем мы спекулировали после ноября месяца.
Да. Вот это мы разобрали по крайней мере, после этой речи, что вот все, уже мы его позицию никак не можем трактовать, справа-влево, он уже с этим определился. И мы переходим вот к этой части нашего разговора, что будет делать Россия, если действительно, если все это реально, что если начнет замещаться вот газ в Польше российский, американским, соответственно. И мы посмотрим опрос, что говорили москвичи по этому поводу, как будет жить страна, если это все случится.
Что будет, если Трамп вытеснит из Европы российский газ?
Просто весь бизнес заключается как бы продажа нефтересурсов на территории Российской Федерации, и как бы для нашей страны это будет очень плохо.
У него труба короче, наверное, да. Он же ближе, он далеко, сложно. Иногда придется ему строить много кораблей. У них разовьется корабельная промышленность, наверное.
Быть такого не может, чтобы российский газ ушел из Европы. Все равно это будет цена в два раза меньше, как для Европы, для европейцев, для всех. Наверное, это выгоднее, чем тащить его из Америки и впоследствии уже здесь реализовывать. Он такой товарищ амбициозный. Он может сказать то, чего не выполнит никогда в жизни. Поэтому, на мой взгляд, Россия как была в Европе с газом, так она и будет.
Мне кажется, не вытеснит. Все равно Россия будет, и к России все придут. в результате. Ну, у нас, мне кажется, и по качеству лучше, чем у них. И тем более через океан везти газ. Ну, это нереально, мне кажется, вообще абсолютно.
Я думаю, что такое вряд ли будет. Мое мнение таково, что Россия достаточно сильна в этом вопросе, в газовых поставках. Ее позиция, она очень прочная. Поэтому США, ну, они должны какие-то сверхусилия предпринять, чтобы демпингнуть настолько сильно, чтобы ниже нашей цены предложить Европе газ. Потому что у нас очень низкая цена, то есть Россия большая страна.
Я вообще считаю то, что все, что происходит в мире, это воля Бога, а не каких-то определенных людей. Вот, поэтому Россия, она как бы не останется без газа, то 100%. Вот. А то, что происходит с нашими правительствами и так далее, мы должны за них молиться, и Бог их направит в нужное русло, и газ в том числе. Если не будет газа, значит, появится что-то такое, что будет нужно России, и оно придет из другого источника. Продадим кому-то другому. Ну, я так считаю. Я считаю, что вообще надо поменьше париться.
Елена, так, кстати, спасибо. Да. А еще я напомню, что Польша отказалась от части российского газа, сказала, что он плохой по качеству, получая по реверсу газ из Германии. И многие эксперты посмеялись, что русский газ плохо пахнет, да.
Угу, понятно. Ну, вот теперь, Якуб, вам слово. Вот это заявление сегодняшнего Дональда Трампа на пресс-конференции. Ну, понятно, что это не то чтобы заявление, это констатация того, что уже было 1000 раз оговорено, проголосовано и так далее. Но действительно ли это важно для поляков? Действительно ли так велика зависимость от России? И действительно ли важно ее уменьшить? И желательно до минимума.
Дело не в том, чтобы не покупать российский газ, а в том, чтобы покупать его по справедливой цене и без шантажа. Вы понимаете, что любой монополист повышает цену и снижает качество. Ничего другого не может быть и на монопольном рынке газа. В том, что касается долгосрочного контракта по СПГ, Трамп сказал сегодня, что может его заключить прямо за 15 минут. Но, к сожалению, у нас до 2022 года действует кабальное соглашение с «Газпромом». Вся цель польской энергетической политики в масштабе страны – это получить справедливую цену от «Газпрома». На сегодняшний день газ в Штатах стоит примерно в 4 раза дешевле, чем то, что мы покупаем у России. Вот с учетом сжижения, разжижения, перевозки получается так на так. Ну, чуть дороже. И мы вот это чуть дороже готовы платить несколько месяцев, может быть, лет, ну, пока «Газпром» не предложит нам цену, но хотя бы сопоставимую с тем, что платит Германия. Так что тут дело не в политике, а в общем-то в деньгах. В масштабе региона действительно, и всей Европы, действительно ставится цель диверсификации, то есть, как вы понимаете, лишение любого поставщика позиции монополиста и шантажиста, чтобы никто, в том числе катарцы, американцы, любой другой поставщик, не мог поставить ни одну страну Евросоюза в позицию зависимости. Другими словами, чтобы газ исчез из европейской реальности как инструмент экономического, политического или стратегического давления. А если к этому получится еще и испортить вот этот проект трубопровода Риббентропа-Молотова, как выразился наш министр иностранных дел, ну, это, конечно, дополнительный геополитический бонус. Но в данном деле деньги на первом месте.
Но я все-таки уточню, Якуб, это ваша точка зрения как эксперта, трезвого, здравого, но эксперта, или это такая бытовая точка зрения? Вот мне почему-то кажется, ну, я, естественно, не живу в Польше, поэтому я уточняю вас, что для рядового поляка, для массового обывателя все-таки важно важно избавиться от зависимости, что мы не зависим от... Я знаю, что это важно для украинцев. Может быть, для поляков это не так. Вот что бы вы сказали именно о народных настроениях по этому поводу, что нам бы хорошо бы все-таки не с этим газом, а вот с этим не потому, что он дешевле или дороже.
Для рядового поляка, рядовой поляк не думает о геополитических затеях Кремля, не о великой американской стратегии. Рядовой поляк смотрит счетчик и понимает, сколько платит за газ и хочет платить меньше. Наши 25 лет отношений, рыночных отношений с «Газпромом» показывает, что в нынешних условиях достичь не то, что справедливой цены, а вообще какой-либо серьезной переговорной позиции невозможно. Соответственно, у Польши взят курс на диверсификацию поставок. И это не только поставки из США, это и катарские поставки, это и трубопровод в Норвегию через Данию, который вот-вот начнем строить, которая позволит нам садиться за стол переговоров с товарищами Миллером и Медведевым как равные партнеры. В этом то и суть. И что в итоге приведет к тому, что как польский бизнес, так и рядовые граждане будут платить за газ меньше.
Я все-таки вот перед тем, как Владиславу передать слово для комментария, я еще раз уточню. Вы хотите сказать, что если бы, ну вот мы представим такую розовую ситуацию, иллюзорную, что падает там цена на российский газ вдвое, все, проблем, никакого Трампа, никаких альтернативных источников, все, снимается, закрывается эта тема вообще. Вот Миллер завтра вам говорит, там, полякам, что вдвое, все, мы там цену за этот газ снижаем. И вы хотите сказать, что все, и тема закрыта на этом?
Он это не скажет, пока не будет понимать, Яков, что у нас есть альтернативные источники.
Яков, простите, конечно, он этого не скажет. Конечно, я не допускаю, что он это скажет. Но если мы представим, что у нас, нам во сне сегодня он это сказал, снимается тема предложений Трампа? Поляки закрывают эту историю с Америкой?
Ну, естественно, понятно, что мы не будем покупать дороже.
Все, вопрос принят. Вот этот вопрос принят.
Замечание, Елена, очень важное. Все-таки хотелось
ответ
бы,
принят, вернее,
чтобы по газопроводным делам, транспорту, добыче говорили специалисты.
Значит, специалисты одна точка зрения.
Политически совершенно другая.
Да.
2016 год. Поляки возмущаются решением Еврокомиссии, которое разрешает увеличить загрузку ответвления от Nord Stream 1. Там два трубопровода нет и опал. По опалу разрешают загрузить до 90%. Там 10% оставляют для третьих поставщиков, которых пока нет. И поляки, что вы делаете, когда 26 декабря заработал, вернее, 19 заработал, 26 достигли максимальных показателей по опалу. И поляки, что вы делаете, как газ идет европейским потребителям? И я такой был доволен, ну, наконец-то что-то разумное, потому что энергетический пакет Nord Stream загружается на 50%, больше нельзя. А когда возникает холодно в Европе, возникает потребность в газе, все замолкают, говорят, а не могли бы нам поставить побольше газа? Через немцев. Потому что газохранилище – архидорогая вещь. Есть в Австрии, есть в Германии. И Еврокомиссия говорит немцам, ну ладно, мы закрываем глаза на то, что вы такие партнеры с Россией, забудем про Россию. А не могли бы вы за свой счет, немцы, газ из своих хранилищ поставлять тем, кто в нем нуждается, когда возникают пиковые нагрузки зимой? Еврокомиссия совершенно забывает о высказывании якобы, что ни разу за 40 лет в Европе, в Западной Европе, «Газпром» выступал шантажистом. В свое время один известный автор, не буду здесь его вспоминать, «Газпром как оружие», напубликовал книгу на русском, ну, немецком языке. Ни разу в Западной Европе не было этого факта, в том числе и в Польше. Польша рассматривает шантаж, обход Польши, ну, будем рассматривать как шантаж. Украина рассматривает шантаж как неиспользование трубопроводной системы, которая находится в плачевнейшем состоянии, потому что не было давно ремонта. Ну, пусть тоже будет шантаж. С такими я буду соглашаться. Но с то, чтобы... И не случайно Европа не вводит санкции против «Газпрома», понимая, что это было бы губительно. И слава богу, и Россия даже в здравом уме не говорит о том, что газ можно было бы использовать в качестве
контексте каких-либо санкций, давления на Европе. Это святое. Там девушка говорила, что куда-то газ продадим еще. Нам некуда продавать больше газ. Китайцы покупают по совершенно другим ценам. С сжиженным газом еще большие проблемы. Это миллиардные инвестиции. Западная Европа,
знаете,
наш основной партнер.
Вы исходите из здравого смысла, а не всегда. Нет, не всегда здравого смысла руководствуются российские власти.
Нет, Медведев
власти.
Это Александр Медведев, да? То есть, чтобы не путали наши...
Пресс-секретарь, да? Нет, все равно.
Александр Медведев, нет, это который...
Который пресс-секретарь Газпрома.
Газпром,
ну, Александр
да.
Спикер да. Газпрома. Он спикер Газпрома. Да. Но Дмитрий Медведев тоже, возможно... Яков, а вы кого имели в виду, Александр или Дмитрий?
Газпром-экспорта.
Газпром-экспорта. Да, но да. Еще раз, у нас нет альтернативы
Западной... Там много Медведев вокруг
нет
Газпрома.
Альтернативы Западной Европе. Вот это... Европа над нами давляет. Если что-то Европа с нами сделает... И это шантаж страны России, так вот, ну, чтобы так понимать, да? Если только Европа отказывает от российского газа, у нас возникают системные проблемы с бюджетом и прочее.
Ну, я, вы знаете, вы меня простите, пожалуйста, никогда не смущали руководство страны никакие системные проблемы. Вот, казалось, системные проблемы, чем эти санкции в связи вот с этими агрессиями, аннексиями и так далее, невозможно придумать. Нет, ничего, спокойно, россияне, все это вот...
Еще раз, газ это святое, да? То есть газ вне политики у нас. Это потому что вот...
Ну, как же вне политика? Ну, всегда газ это исключительная политика. И, ну, вспомните хотя бы украинские, до войны
была,
еще,
да.
Украинские,
да.
Вот эти бесконечные истории.
Я сказал, Западная Европа ни разу ни одного случая не приведете давление на Западную Европу. Ну, не было просто.
Какая-то была. Якуб, а ни разу не было вот этих случаев? Я пытаюсь вспомнить. Все-таки мне кажется, что был эпизод, когда зимой случилось с Западной Европой какая-то чего-то, какая-то незадача.
И поставили, перебросили из Германии
да.
Временный трубопровод
да.
С помощью
да.
Газпрома.
Совершенно
и все поставили.
Все в итоге поставили.
Да.
Ну, хорошо.
Нет, это просто еще раз. 40 лет сотрудничества, это очень много, да? То есть, когда запустили вот первый газопровод, это дорогого стоит. Поэтому, когда говорят шантаж, я все-таки хочу всегда уточнить, что вы имеете в виду.
Да. Вы считаете, что никогда, ни при каких обстоятельствах, российское государство Европу не будет шантажировать
да.
Газом.
Да.
И поэтому совершенно напрасно они ищут альтернативные источники, гораздо более дорогие и сомнительного качества, как вы только что сказали, опасные там, скажем, для потребления в Штатах.
Нет, я сказал, что диверсификация и конкуренция – это окей. Как бы нам нравилось,
не, ну, а
не нравилось.
А зачем тогда? А логически? А тогда где логика? Логика это... просто простая, трезвая.
Поляки говорят, логика есть.
Ну, вот поляк нам говорит, что это только деньги. А ну. Вот вся логика в деньгах. А я ему говорю, что если деньги рубить, он говорит, остается Россия. Да, он говорит, только Россия. Вот поляк ответил, только Россия. То есть тогда я еще раз все-таки вас спрашиваю, вот уже вас лично Владислав, вы считаете, что между поляками и украинцами существует та разница, что для украинцев совершенно не играет роль меньшую деньги, чем политическая независимость от России с газом, чем для поляков, для которых она не играет никакой роли политической независимости этим газом.
Да, по всей видимости, мы достигаем точки дефуркации, то есть точки невозврата, когда реально все, что будет сделано в России, будет отторгаться Украине именно по ментальным вот таким вот, ну, неприятиям, да, не хочу слово говорить, антироссийские, неприятия российских. Хотя и для Польши, и для Украины, в первую очередь Украины, транзит всегда был источником, конечно, дополнительных бюджетных поступлений. Здесь могу только сожалеть, но единственное...
Но в Польше не так.
Мне кажется, что в Польше, ну, на порядок ниже, да, то есть вот на Украине это все-таки уже такое именно в условиях той конфронтации, которая сложилась на самых разных уровнях. Я думаю, что да, Польше все-таки, мне понравилось, как я сказал, все-таки злотый, евро, рубль – это все-таки святые понятия, я от них пока еще никому не отказывал, когда смотришь на счетчик.
Но мне все-таки кажется, это вот, просто у меня нет такого эксперта в студии, мне кажется, что в теории мог бы быть у нас эксперт из Польши, ну, вы подтвердите, Якуб, мог бы быть ваш польский коллега такой в нашей студии, который бы сказал, играет роль все-таки политика здесь больше, чем вы думаете, и Польша не только ищет вот диверсификационные возможности, потому что она вот хочет там выкладывать России на стол при переговорах, что мы можем купить у кого-то еще, и тем самым сбивает
вот
цену.
Я добавлю, что да. Все-таки вот докажет кто-нибудь или нет, что третий пакет диверсификация – это все-таки вот, желание повысить надежность, повысить уровень конкуренции и в конечном итоге достигнуть удовлетворенность потребителей и, как точно сказал, более низкие цены. Вот это вот у меня тоже пока открытый вопрос, насколько третий пакет реально этому содействует.
Якуб, я вот все-таки вас спрошу, мог бы быть такой польский эксперт у нас, который бы с вами не согласился? Это я на всякий случай должна предложить абстрактному эксперту высказаться.
Вы, наверное, знаете наш национальный характер, где три поляка, там четыре политических партии. Так что, наверное, и мог бы быть. Дело в том, что мы научились смотреть на политику не сентиментально через призму каких-то симпатий или антипатий, как мы это делали последние 200 лет, а чисто прагматично. Я считаю, что 380 за 1000 кубов – это просто дико несправедливо. Это гораздо больше, чем платит Германия, не говоря уже о Беларуси, которая не так далеко от нас. А поскольку мы ни суверенитетом, ни территорией, другими политическими моментами не готовы расплачиваться за российский газ, должны достичь такой переговорной позиции, в которой «Газпром» цену снизит. И в данном контексте вот то, что сейчас делает Трамп, абсолютно естественное рыночное решение. Если Америка может заработать на польско-российских отношениях, то, конечно, она это будет делать. В этом нет ничего... Это абсолютно естественно. А как только Россия согласится на цену ниже американской, на цену, которую польская сторона сочтет справедливой, естественно, труба будет работать, и я уверен, что будет работать успешно. Ну, просто вот это, знаете, останки колониализма, которые остались в энергетической сфере, их надо убрать так же, как мы убрали их в других сферах и воспринимать друг друга просто как бизнес-партнера. Никакой русофобии в данном вопросе нет.
Ладно, тогда вот у нас остаются ровно две минутки, на которые каждый из вас, я прошу, вот, использовать свою минутку для прогноза на завтра. Путин и Трамп, о чем-то они договорятся, чем закончится эта встреча? Миром, войной? Как вы считаете,
Это Владислав? Будет знакомство. Химии не возникнет, она до сих пор не возникла, взаимоуважения, и каждая сторона еще раз подтвердит свои намерения, потому что по беспилотным зонам, по Сирии, ну, может быть, какое-то небольшое сближение позиций, но, тем не менее, Асад остается Асадом и так далее. И плюс к этому, пока выигрыши Владимир Путин и своей статьей, обещанием поддержать Меркель, пока он приезжает в Германию более желанным гостем, нежели Трамп, то есть Путина сегодня более постоянная величина, нежели Трамп перемены. Посмотрим, что будет к окончанию заседания двадцатки.
Да, Путин вечная величина, это уже точно.
Постоянно. Якуб, хорошо,
да, постоянно вечная. Путин.
Хорошо.
Да. Якуб, пожалуйста, ваш короткий прогноз на завтра.
Ну, по ряду внутренних и внешних причин встреча действительно не даст никаких конкретных результатов. Трамп будет стремиться показаться внутри Америки как такой настоящий лидер, президент, который никакому российскому давлению не поддается. То же самое Владимир Путин будет пытаться показаться своей внутрироссийской аудитории как человек, который вел себя как мужик, жестко, с президентом США. Так что президенты будут обслуживать некие свои имиджевые потребности, но поля для компромисса по Сирии или по Украине, или тем более более общего характера я не вижу.
Все понятно, то есть каждый из них, глядя друг на друга, будет все-таки видеть за собой свою аудиторию и будет работать не на собеседника, а на нее. Вот это мнение Якуба Карибы. И на собеседника тоже завтра. Все это проверим. До свидания.
Лапарагов с радио Тауис Уклеба. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. We'll be right back.